Глава 8. Удачная рыбалка. Несколько дней спустя трое неразлучных бельчат решили пойти на рыбалку. Мама с утра занималась своим подвесным садом. Сад располагался не только между веток родной лиственницы, на которой жило семейство белок, но ящики с растениями, подвешенные на толстые канаты, соединяли лиственницу с соседними деревьями. Конструкция была красивой, воздушной, необычной, да и как иначе, подвесной сад сделал для мамы ее Стив, известный архитектор. Это были подвесные мосты, на которых стояли накрепко закрепленные катки и длинные ящики с растениями. Любимым растением у мамы были ореховые деревья. Несколько кадок Агафья выделила для лианы. Длинные вьющиеся стебли с листьями оплетали всю конструкцию подвесных мостов. С земли мостов было не видно, лишь причудливые формы разросшихся лиан. Лианы иногда цвели мелкими белыми цветами, по запаху напоминавшими жасмин. И как у жасмина, через несколько дней цветки меняли цвет на нежно-розовый, а затем бордовый. Соне очень нравилось бегать по цветущим живым подвесным мостам. Агафья посещала свои сады ежедневно. Всегда требовалось или подрезать кусты, или прополоть, выдернуть проклюнувшиеся в земле сорняки. А любимым занятием был сбор урожая несколько раз в год. Соня не очень интересовалась садоводством, а Тимофей подавно. На одном мостике бельчата поставили два раскладных стула, повесили на веревку ограждение, полку и частенько пили там чай. В зелени лиан и ореховых кустов они были скрыты от всех. Это было их место. Знала о нем только мама и Леня. От Лени у них не было тайн, кроме той ночи приключения, которые они пережили с летучей мышью Кирой. Почему-то брат с сестрой не хотели рассказывать об этом никому. Есть такие моменты в жизни, которые хочется оставить только для себя и разделить с теми, кто был рядом и пережил то же самое на собственном опыте. Эти переживания настолько необычны, глубоки и важны, что словами их не передать. Можешь расплескать что-то неописуемое, что осталось в тебе после этого опыта. Соня с Тимом не раз пытались отыскать Киру, у кого только не спрашивали про нее. Многие мыши знали и называли ее адрес, летучая мышь жила неподалеку. Но каждый раз, когда бельчата приходили, ее в домике не было. А соседские птицы и летучие мыши лишь пожимали плечами и говорили, что, возможно, она улетела навещать родственников. Ее родная тетка жила в Праге, в каком-то мистическом месте, пещере рядом с городом. Якобы в этой пещере много веков собирались на свои сходки местные ведьмы, а тетка Киры с детства тянулась к волшебству. Любовь к тайнам и загадочному у Киры была семейная. Бельчата оставили под дверью Киры несколько записок с просьбой навестить их, когда она вернется. Они надеялись разгадать тайну танцующих шаров рано или поздно. Вернемся в наше утро. Агафья занималась своими садами. Бельчата сделали себе по бутерброду с ореховым маслом. Собрали корзинку с сухофруктами, которые обожали Тим. Тим любил финики, Соня – инжир, а Леня – курагу. Прихватив удочку Тима и предупредив маму, спустились к ожидавшему их на земле Лене, который стоял с двумя бамбуковыми удочками и свернутым ковриком, подвешенным за лямку на плечо. Немного поспорив, решили пойти на светлое озеро. Бельчата не были на нем с каши, а в ближайших речках удили рыбу почти каждый день. В речках водились маленькие караси. Мама Агафья жарила их на обед или делала из них вкусные пирожки. А лишнюю рыбу бельчата отдавали волку Диме, с которым поддерживали дружеские отношения. Жизнь волка со времени их знакомства совершенно переменилась. Дима увлекся драконами, выписал себе из города массу книг про драконов и читал их запоем. Собирался продолжить с кротом Артемом археологические поиски в зачарованном лесу. Крот уже уехал на международный слет археологов докладывать о своей находке, но к середине лета обещал вернуться в зачарованный лес. А Дима тем временем читал о драконах и сидел в местном музее, изучал древние книги про зачарованный лес. Намечал карту древних построек и самых старых деревьев, раздумывая, где еще могли храниться следы пребывания драконов. О своем противостоянии с зайцами Дима напрочь забыл, вернее, не обращал больше на зайцев никакого внимания. Так был увлечен новыми занятиями. Зайцы, надо признаться, такого поворота во взаимоотношениях не ожидали. Каверзы свои не остановили вовсе, но сильно сократили боевой пыл. Да и какой интерес строить западни волку, который сидит, уткнувшись в книжку? А если и выльется на него ведро с водой, установленной зайцем над его входной дверцей, то только отряхнется и бежит к своим книгам. Никакой ответной реакции. Зайцы решили выждать, надеясь, что увлечение волка пройдет, и он снова станет страдать и ругаться при виде их проделок. По дороге на Светлое озеро Леня рассказал друзьям новость, которой поделился пролетавший мимо его окна знакомый ворон. Ворон был непрост. Звали его Альфред. Он был иностранец, родился где-то в Центральной Европе. Носил на лапе кольцо в виде ворона от известной фирмы «Лалик». Имел обширные знакомства за границей. Любил читать в лесу лекции про то, как живут звери в разных странах. Приводил часто примеры из собственного опыта, много путешествовал. Альфред с утра поведал о своем знакомом вороне, который проживает в Китае. Тот ворон был в юности монахом, увлекся буддизмом, ушел из семьи и жил в монастыре, медитировал. Погружался в себя и совершал в уме астральные путешествия. Они были как сны, только очень яркие. По яркости и четкости они превосходили бодрствующее состояние. Ворон искал ответы на сложные жизненные вопросы. Кто он? Зачем он родился? Зачем живет? Надеялся в астральных путешествиях найти ответы на свои вопросы. Самому или встретить мудреца? Встретил ли мудреца, знающего все на свете, или нет, знакомый Альфреда не уточнял. Но монастырь покинул и стал помогать зверям консультировать в сложных жизненных ситуациях. Когда не знаешь, что делать в жизни, какой вариант из возможных выбрать? Вероятно, что мудреца ворон встретил, иначе откуда он знал, что делать другим запутавшихся в жизненных перипетиях. Знакомый Альфреда недавно медитировал у себя дома вечером после работы. Отправился в астральное путешествие, летал высоко в небе, над облаками, когда увидел множество летательных аппаратов. Их были сотни. Они летели и сбрасывали на землю бомбы. Бомбы падали одна за другой на землю, но не взрывались, а с тихим хлопком куда-то погружались. Ворону стало очень любопытно, почему такие большие бомбы ни одна не взрывается, и куда они падают? В болото, что ли? Все до единой? Ворон переждал, когда летательные аппараты исчезли из виду и спустился на землю. Подняв голову, он увидел несколько медленно спускающихся бомб. Рядом с местом, где ворон приземлился, стояла Мишка-панда со своим детенышем, маленьким сыном. Одна из бомб с тихим хлопком влетела в панду и осталась в ней. Ее сын увидел это и горько заплакал. А его мама ничего не заметила и продолжала, как будто ничего не произошло, рассказывать историю. Ворон видел еще несколько бомб, которые погружали зверей, и те тоже ничего не замечали. Еще ворону показалось, что бомбы знают, в кого именно надо попасть. Почему, зачем, что это означает, ворон не понял. А наутро в Китае началась эпидемия странной болезни, которой болели не все, но те, кто заболел, болели тяжело, и лекарств от этой болезни не знали. Такую страшную историю передал Альфред, получивший письмо накануне. Леня даже не стал завтракать. Сразу побежал к друзьям обсудить, что бы это могло значить. Соня сразу достала несколько кусочков кураги. «Леня, ешь скорее, как можно голодным уходить из дома?» Тим рассмеялся. «Ты вылитая мама, она с такой же интонацией это говорит». Вскоре смеялись все трое. «Страшная история, страшные истории, а завтрак никто не отменял». «Леня, врачи обязательно найдут лекарства от этих бомб-болезней. Я думаю, что наша прабабушка Серафима знает, что может помочь. Пусть Альфред ей покажет письмо своего приятеля. Она найдет средства, вылечит она этих китайских панд». Так и решили, что после рыбалки Леня навестит Альфреда и посоветует обратиться к Серафиме. Все знали, что она может вылечить любую болезнь. Приближаясь к Светлому озеру, бельчата увидели, что поляна перед озером покрылась синими распустившимися колокольчиками. Соня сорвала один цветок, самый большой, синий-синий, перевернула его шляпкой вниз и надела вместо панамы. Леня не сводил с нее глаз. Так ей шел синий цвет шляпы. Ее глаза сделались ярче и начали отливать синевой. Это было необыкновенно красиво. Леня стал за собой замечать, что ему нравятся разные цвета, их разглядывать, запоминать, сравнивать. Вечером перед сном он рисовал картины. Иногда это были знакомые места, звери или предметы. Иногда просто линии, зигзаги, странные фигуры перетекали одна в другую перед его глазами. Цвета втекали один в другой, менялись, создавая необыкновенную игру форм и цветов, как будто Леня крутил перед собой калейдоскоп. У него была такая игрушка. Но калейдоскоп был маленький, цветных стеклышек в нем было мало, а Леня мог видеть десятки цветов и оттенков. Ему казалось, что он может раскрасить ими весь лес. Сейчас синий колокольчик преобразил Соню, и Леня подмечал эти изменения. Тим же рассмеялся, увидев сестру в шляпке-цветке. Несмотря на раннее утро, любителей рыбалки на Светлом озере было предостаточно. Семейство барсуков, несколько зайцев, поодаль сидел одинокий лисенок, не отрывая глаз поплавка своей удочки. Тут и там слышались голоса. Пара бурундуков на берегу играла с мячом. «Ребята, а не пойти ли нам на темное озеро? Здесь столько зверей, они нам всю рыбу перепугают», – предложил Тимофей. «Тим, страшно же. Помнишь, на нем звери пропали?» «Соня, да мы же втроем. Как мы вдруг все трое пропадем? Пойдемте». И бельчата отправились на темное озеро. Оно было совсем близко, но словно в другом мире. Пройдя через плотно растущие ели, Соня даже вскрикнула. Так неожиданно перед ними возникла мерцающая гладь черного озера. На озере не было ни души, даже местные утки куда-то улетели. Бельчата прошлись по берегу, поодаль нашли удобную корягу, расстелили на нее Ленин коврик, надели на рыболовные крючки приманку и закинули удочки. Клева не было. Сидели почти час, переглядывались, показывали друг другу недоумевающие выражения лиц. Наконец, Леня с Тимофеем начали вытаскивать небольших окуньков. Одного за другим, быстро наловив с десяток, бельчата решили возвращаться домой обедать. Утешали разочарованную Соню. Обычно она была удачливым рыбаком, но на этот раз ее поплавок мирно раскачивался на воде, ни разу даже не мигнув. Стали собираться, сворачивать снасти. Соня попыталась выдернуть свою удочку, но крючок за что-то зацепился. Попробовав раз, другой, Соня протянула удочку брату. Тимофей, подергав бестолку удочку, решил нырнуть. Леску рвать не хотелось, дома запасной не было. Катушка с леской только что закончилась, и идти в лавку за новой было далековато. «Соня, я сейчас быстро нырну и отцеплю крючок. Он не может быть глубоко». «Тим, ты чего? Это же темное озеро, не думай даже». Соня с Леней не успели удержать бельчонка. Тим, скинув рубашку и шорты, уже был в воде, нырнул и пропал. Соне показалось, что прошло много времени. Через минуту Леня сдернул свой комбинезон и только собирался прыгнуть за другом, как над водой показалась мокрая голова Тима. В руке он держал что-то крупное, облепленное водорослями. К этому предмету тянулась леска Сониной удочки. Вылез на берег, отряхнулся, попрыгал на одной лапе, тряся головой. Вода попала в ухо. Быстро натянул на мокрую шерсть одежду. Соня с Леней рассматривали ком водоросли, не понимая, что это – кусок коряги, камень. «Давайте очищать. Мне до ужаса интересно, что я вытащил. В воде я думал, что коряга, а когда вылез, понял, что тяжеловато для дерева». Леня достал складной ножик-открывалку, брелок от ключа. Очищали молча. Соня успела прийти в себя, ее прямо трясло от страха, когда Тим долго не выныривал. Через несколько минут перед бельчатами лежала грязная в остатках тины, но вполне узнаваемая вещь-бутылка. Хотя привычной-то она не была для кухни. Например, Агафья хранила в таких разные масла. Да и то, в таких да не совсем. Форма у бутылки была странная, слишком выпуклая, а горлышко совсем невысокое. Странная была бутылка, необычная и, по-видимому, не стеклянная. Впрочем, под водорослями материал было не опознать. Стекло, глина, что еще это могло быть? «Сосуд какой-то необычный», – резюмировал Тим. «Закрытый. Может быть, в нем вода? Почему вода, Тим?» Ну, не знаю. Пришел рыбак, взял с собой воду попить, да и уронил бутылку в воду. А лезть за ней в озеро поленился. Зачем, если там простая вода? Тим, а что нам гадать? Давайте ножом попробуем пробку отковырять. Леня забрал из лап друга бутылку. Сейчас узнаем, какая там вода, простая или нет. Он подмигнул Соне. Сначала срезал верхний слой заросшей пробки, а потом удалось протолкнуть остаток пробки в бутылку. Леня потряс бутылкой. Не булькает, ни вода. На просвет ничего не видно, через горлышко тоже. Перевернув бутылку горлышком вниз, бельчата увидели, что показалось что-то светлое. Еще минута, и тонкими пальчиками Леня достал из бутылки свернутый в трубочку лист бумаги. Пожалуй, это была даже не бумага, а какой-то материал, похожий на ткань или на бумагу. Осторожно развернув лист, бельчата уставились на него. Соня ахнула. «Не может такого быть!» Перед ними лежала бумага со странными символами, совсем не напоминавшими известные им буквы. Это был незнакомый язык. Вместо подписи стояла печать. Изображение дракона с раскрытыми крыльями. Точь-в-точь такого, как на найденных монетах. «Вот тебе и порыбачили», — восхищенно вздохнул Тимофей. «Вот тебе и не везет сегодня, Соня. Всем бы так не везло. Драконье письмо. Ты представляешь, что с Димой будет?» Как бы удар от радости не хватил. Боюсь даже показывать ему. Тима, мы точно ему покажем? Может быть, самим попытаться прочитать? Соня, да как? Ты имеешь представление, что это за язык? Я таких букв не видел никогда. У папы же много книг на иностранных языках с картинками домов. Я почти все листал. Такие буквы не попадались. Где мы будем их искать? Сонечка, я думаю, Тим прав. Надо Диме показать. Вместе решим, что делать. Убедили. Пойдемте скорее домой. Надо до обеда успеть волку показать, а то я есть не смогу. У меня прям разбирает от любопытства, что мы нашли. Не мы, а ты выловила, удачливая наша. Смеясь и подтрунивая друг на друга, бельчата пошли домой. Удаляясь от озера, Соня обернулась. Ей показалось, что озеро ей улыбнулось. Даже нет, ухмыльнулось на прощание. Соня не поняла, понравилось ей это или нет, но точно не удивилась, словно она ждала от озера чего-то подобного. Впрочем, через минуту это вылетело у нее из головы. Она шла и предвкушала, что скажет Дима. Он в теме драконов разбирался.